На «Спутнике» мы продолжаем обсуждать главные темы и поговорим о том, что произошло к этому часу. У микрофона Андрей Матюхин. И сейчас на связи со студией руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, коллеги.
Да, поговорим о том, что российские военные уничтожили пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Массированные ракетные удары произошли в районе Краматорска. Сообщается более чем о 600 уничтоженных украинских военных. И это стало ответом на преступный удар вооруженных сил Украины по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Ну, давайте начнем вот с этого. Только ли этим ограничится вооруженные силы России, как вам представляется, или будут еще точечные удары нанесены?
Вооруженные силы России ведут этапную специальную военную операцию, и, собственно, на мой взгляд, вот эта акция возмездия, ну, нельзя ее назвать каким-то отдельным боем там в масштабе нашей этой всей военной кампании. Да нет, это часть общего большого сценария, просто периодически, наверное, необходимо демонстрировать коллективному Западу и, собственно, киевскому режиму тот тезис, как бы тот месседж, что вот в смерти этих людей непосредственно виновен именно киевский режим. Он концентрирует военнослужащих, подготовленных недолжным образом, мобилизованных не всегда с правовой точки зрения грамотно, так сказать, и далеко не хорошо экипированных, вот этот молодняк, который загоняют к линии фронта, и затем вот ракетный удар поражает сразу почти 1500 человек, если действительно информация Минобороны соответствует именно по количеству погибших вот этой цифре. То есть, на мой взгляд, мы постоянно, ведя специальную военную операцию, предлагаем, как бы условно предлагаем нашему противнику прекратить боевые действия и попытаться сохранить оставшуюся часть своего личного состава, своих вооруженных сил и попытаться не дать российской стороне еще более поразить инфраструктуру Украины, в том числе энергетическую инфраструктуру Украины. Но киевский режим работает в интересах коллективного Запада, а в интересах коллективного Запада, как известно, это война на Украине до последнего украинца. Там никто не жалеет украинцев, им плевать, сколько их будет погибать. Чем больше, тем для Запада лучше, потому что и градус ненависти растет среди славянских народов, и, собственно, выполняется главная задача Запада – это гадить, еще раз гадить вот нашим братским отношениям, нашим братским народам. И, на мой взгляд, сейчас, если вот и эти акции, которые очень весьма показательные, если они не дойдут до сознания украинской элиты, что все в их руках, они могут спасти этих людей, они могут прекратить боевые действия на территории собственной страны, они должны просто вспомнить о тех тезисах, которые Россия говорила с первых дней спецоперации, и вернуться за стол переговоров. Но, к сожалению, для украинской страны, для ее армии, для ее народа, страной управляют отморозки, которым нет никакого интереса до украинской границы.
Даже ранее, давайте мы еще вернемся в 2015 год к Минским соглашениям, к Минским договоренностям. Их никогда не соблюдал киевский режим, но и Александр Евгеньевич, раз уж вы об этом сказали. С одной стороны, понятно, что заокеанским финансистам, да, и политикам, и тем, кто финансирует киевский режим, собственно, плевать на украинских граждан и украинский народ, но можно так сказать и о самих киевских руководителях, потому что они же не жалеют вообще людей, да, и, собственно, вот это уже не первая такая ситуация, когда они понимают, что может быть ответный удар, может быть воздействие, но с человеком российскими жертвами никто не считается.
Ну, видимо, это уже не первая хунта, которая руководит непосредственно процессами, политическим процессом на Украине. Мы помним команду Порошенко, вернее, майданную команду, которая потом слилась командой Порошенко. Где сейчас эти люди? В Штатах, в Британии, в Европе. Вот такие Яценюки и так далее, которые благополучно получили гражданство, получили большие финансовые возможности и прекрасно устроили свои семьи, самих себя, драгоценнейших, там вот в этих теплых странах, выпав из украинской повестки, а с другой стороны являясь таким кадровым запасом. На всякий случай всегда можно вернуть политический процесс, если вдруг того это потребует объективная реальность. Причем Меня лично удивляет другое, то что ведь, несмотря ни на все, но Украина довольно богатая политическая история, вот ее новая история, то есть каждый президент отличался от другого, каждая команда немного отличалась от другой, то есть нельзя сказать, что там был какой-то политический застой. Но почему настолько ущербно коллективное политическое сознание, не ясно. То есть для меня до сих пор парадоксально, как 73% взрослого населения Украины может, извините, выбрать президентом комика кого-то из комедий-клаба. Ну, это ж маразм какой-то. Человек без государственного опыта управления, не служивший в армии и так далее, не имеющий никаких абсолютно данных для управления государством, и именно его украинцы избирают абсолютно открыто на выборах. То есть это проблема коллективного сознания в том числе. Слишком долго украинцам промывали мозги. То есть промыли до такой степени из разных причем источников промывания за 30 лет, что там, мне кажется, на уровне коллективного сознания такая каша уже ментальная сформировалась, что найти какой-то порядок или какого-то царя в этой коллективной голове уже практически невозможно.
Ну, знаете, смотрите, Александр Евгеньевич, ну вот, извините, что перебиваю, но как раз хочу дополнить то, о чем вы говорите. Тут даже не надо говорить о каких-то 30 годах. Тут стоит сказать о нескольких годах, пока шел этот сериал «Слуга народа» про такого условного президента Украины Голобородько. Вот его, собственно, и выбрали украинцы. Поэтому тут даже не 30 лет, а вот, пожалуйста, да? Сделали такое шоу.
Знаете,
и вот...
Ведь можно так проголосовать и за какую-то мультипликационную Масяню, знаете, да, за Машу и Медведя.
Не исключено.
За что-то виртуальное совершенно. Ну как можно голосовать на выборах президента за даже не за актера, а именно за роль
выигранной
актера?
Конечно.
Вот. И, к сожалению, мы видим отражение этой политической реальности. Вот в том, что к чему Украина пришла. Трудно было выполнить Минские соглашения, трудно было управляемому парламенту, где заседала партия «Слуга народа», подконтрольная Зеленскому, дать возможность провести выборы на местном донбасском уровне, сохранив их в составе Украины, жить спокойно дальше. Разве нельзя было это сделать? Можно было это сделать. Но не совсем другие цели у тех, кто курирует украинские элиты. И мы прекрасно понимаем, в чем задача этих украинских поставленных элит. Задача продолжать создавать условия для войны на Украине. Ничего другого от них не требуется. Не давать возможности продвинуть хоть какой-то мирный процесс, хоть какой-то процесс урегулирования, либо заморозки этого военного конфликта.
Слушайте, ну, конечно, если им там вон в Штатах уже и под 3 миллиарда выделяют помощи единовременно, и говорят, что это там самая большая помощь с момента конфликта, и это же далеко не такие последние финансовые вливания, да, и в виде вооружений с Западной Европы и Соединенных Штатов, и в виде финансирования, поэтому пока это все будет продолжаться, да, вот они будут думать, что у них все хорошо, видимо, там, сидя на Банковой.
Я думаю, то, что вот те люди, которые сидят на Банковой, они уже очень четко понимают, что сидят-то они все-таки крайний год. 23-й год – это конец этому режиму. И даже дело не в том, что в 24-м году, в марте, на Украине будут выборы, что, кстати, тоже весьма важный фактор, потому что украинцы к этому готовятся. То есть там уже, если вы проследите за политическими украинскими СМИ, там уже определяются потенциальные кандидаты в президенты, там уже идет некий торг с украинскими олигархами, кто поддержит какую кампанию. То есть мы, с одной стороны, наблюдаем гражданскую войну и спецоперацию России, которая пытается освободить территории Донбасса от этого ультранацистского режима, а с другой стороны, само в себе государство, несмотря ни на что, ждет следующий избирательный этап. И, на мой взгляд, вот не только российский фактор и не только фактор давления европейских тех самых партнеров Украины, которые все больше понимают, в какую бездонную яму их втянуло США и в какую вообще черную историю, потому что вслед за победой, ну, вслед за ликвидацией, по сути, военной машины Украины могут возникнуть другие задачи у российской армии. И они, возможно, будут напрямую касаться тех постсоветских территорий, которые коллективный Запад считает подконтрольными у себя. То есть, и поэтому я думаю, что в европейском коллективном сознании тоже что-то начинает просыпаться. И это не только коррелирует с отключением энергии, с многоразово возросшими платежами за коммуналку и так далее. Это напрямую связано с военной угрозой, потому что Европа оснащает свои арсеналы. И в какой-то момент мы придем к тому, что европейцы взвоют от того, что их собственно национальные армии, по сути, лишены резервов. То есть вот то, что есть сейчас на вооружении, если в случае военной кампании это все переламывается в первой неделе войны, восстановить арсеналы просто неоткуда. То есть и это для коллективного Запада очень большая проблема. А Россия, тем не менее, ведет, вот, реализует свою вот эту новую зимнюю тактику, то есть сформировав очень укрепленную линию обороны, в том числе и оборону по линии ПВО ПРО, российская группировка ежедневно, методично утилизирует вот эти западные вооружения, прежде всего тяжелые САУР, пусковые установки РСЗО и системы ПВО ПРО. То есть, и лишая украинскую армию в ежедневном режиме вот этих дорогостоящих американских и европейских вооружений, Россия подводит коллективный Запад к пониманию, что вот будет февраль, а будет март. А вообще что-то останется из резервов, что-то можно будет дать еще Украине. А если нечего будет дать, то как вообще дальше вести вот эту пропагандистскую машину, даже включать, что вот сейчас мы коллективным Западом победим Россию, загоним ее там в Сибирь и так далее. То есть ломается весь и внешнеполитический контур, который целый год формировал Вашингтон, так сказать, через европейских политиков, европейские СМИ, промывая мозги, в том числе европейским избирателям.
Да, Александр Евгеньевич, еще две минутки буквально хотелось бы еще одной теме посвятить. Это тема, связанная с тем, что возвращаются освобожденные российские военнослужащие из украинского плена. По сообщениям Минобороны, это 50 россиян, которые возвращаются из плена. Ну вот, насколько это... Ну, вообще, это, конечно же, важно, да, потому что люди возвращаются домой. Это безусловно, важно. И можно ли говорить о том, что в ближайшее время тоже могут быть такие вот кампании обмена, да, обмена военнопленными, и наши граждане будут возвращаться на родину?
Я думаю, то, что этот процесс, в нем заинтересованы обе стороны. Мы понимаем, что и российская сторона отдает пленных, да, своей стороны передает, и украинская сторона передает российских военнопленных. Безусловно, это одна из самых, наверное, сложных для военнослужащих тем, потому что, с одной стороны, спасение каждой жизни российских военных это наиважнейшая задача для их же собратьев по оружию. А с другой стороны, мы неоднократно потом сталкиваемся даже с некоторым негативом от сетевой общественности, от каких-то политических персон, в отношении того, на кого меняем наших граждан и так далее. Самое главное, что наши военнослужащие возвращаются домой. Тут, безусловно, это главное. Как, какими способами был реализован вот этот обмен, я не погружен в подробности, но, на мой взгляд, мы видим примерно практически каждый месяц происходят подобные мероприятия, то есть это говорит опять же о том, что у нас есть, может быть, не очень открытый, но при этом довольно эффективный канал коммуникации с киевским режимом. То есть возможно, что он ведется через посторонних посредников, возможно, через иностранных посредников, но этот диалог есть, и это очень важно, потому что это дает надежды на то, что какие-то остатки разума, возможно, там проснутся в головах украинских элит, и они попытаются создать какие-то прецеденты или какие-то факторы давления на Зеленского, чтобы как-то побудить украинское руководство к сохранению жизни остатков собственных вооруженных сил.
Да. Потому что да, спасибо большое, Александр Евгеньевич.
Это благое дело, которое, если мы это выполним, то в будущем нам это зачтется.
Спасибо большое. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был на радио «Спутник».